Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Олеся, и с этого момента я объявляю открытым наш прямой эфир. У нас в студии прямо возле меня находится Евгений Коинов, и он готов продолжать нашу беседу в рамках темы «Могущество звука». И беседа третья у нас уже касается наших желаний. Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте, Олеся.
Рады вас снова здесь видеть и слышать. Прошлый четверг у нас не получилось с вами связаться, но, я думаю, многие слушатели ждут уже продолжения нашей темы желаний. О чем сегодня поговорим, чего коснемся?
Да, надо припомнить, чего мы уже коснулись на прошлых эфирах. Но у нас там, если вопросы какие-то остались в прошлые эфиры, мы можем их поднять просто, чтобы не копить хвосты.
Угу.
И плавно, я думаю, войдем, я смогу сориентироваться.
Хорошо, тогда начинаем с вопросов. Вот пишет нам ваш тезка, его также зовут Евгений. Что делать, если пожелал и понимаешь, что это нехорошо? Как можно нейтрализовать желание или хотя бы уменьшить негатив?
Угу. Ну, есть как бы универсальный ответ. Это молитва. Говорится, что желания, они имеют самую тонкую природу. Из всего, что здесь есть в мире, они предшествуют всем тем процессам, которые потом, по сути дела, желания запускают все процессы, так правильнее сказать. И чтобы отменить желание, чтобы оно не имело силы, нужно заниматься духовной практикой, то есть очищать свое сознание. Это первый момент, это как бы очевидная вещь для людей, которые более-менее интересуются духовной практикой, не знают об этом. А второй момент связан с тем, что в момент желания, особенно когда он происходит в состоянии такого накрученности, что очень часто в нашем мире бывает, когда мы в состоянии такого невроза, психоза, что-то напридумываем, то здесь важен вот какой момент, что вот та эмоция, которую вы излучили в момент желания, нужно в отношении этого человека какого-то, да, речь, так понимаю, идет о желаниях негативных, то нужно потом просто как бы сесть уже целенаправленно усилием воли, направить свое сердце на этого человека и излучить в его сторону вибрации. Ну, вот самые доступные – это вибрации благодарности. Вибрации благодарности и просто вот какое-то время, как вот, что вы кинули к кому грязи, да, скажем так образно, и нужно сейчас направить такой поток воды, чтобы его очистить. В идеале это, конечно, любовь. Но большинство людей имеют отдаленное представление. Сейчас в нашей культуре существует некоторая подмена на тему того, что из себя представляет любовь, некоторое обесценивание вообще этого явления, этой энергии, самой возвышенной в своей чистой форме, то благодарность это будет как бы хорошей альтернативой, это сможет нейтрализовать в целом последствия неприятные.
Угу, спасибо вам за ответ. А следующий вопрос у нас пришел от Сергея. Насколько я понимаю, он спрашивает, как очистить, какими методиками, кроме молитв, те желания, сознательные и бессознательные, которые устарели и потеряли со временем смысл к осуществлению. Вот желание, интересно, стареть умеют?
Стареть?
Да, устарели они, постарели.
Ну, у человека сменилось, видимо, мировоззрение, какое-то представление, ведь желание, ичха-шакти, да, помните, мы говорили, эта энергия, она функционирует на уровне причинного тела человека, на уровне тела разума, говорится, карна-деха. А разум, он как раз содержит в себе вот эти тонкие энергии, которые являются представлениями людей о мире. То есть мы живем в этом мире, мы себе что-то думаем в отношении него, да, у нас есть какое-то знание в отношении того, что это из себя представляет, как с ним можно взаимодействовать, да, какая высшая ценность как бы у этого, зачем все это нужно, то есть ответ на вопрос «зачем?». И когда эти представления у человека изменяются, да, то, соответственно, и желания у него тоже меняются, потому что желания, они очень тесно связаны с мировоззрением, с философией человека. Вот если посмотреть сейчас ситуацию, да, то есть вот эта вот современная масс-культура, она, по сути дела, что делает? Она навязывает некоторые желания людям, то есть обуславливает их такими примитивными низковибрационными желаниями. Вы, наверное, вот слышали, есть чакры у нас, да, 7 чакр основных выделяют, главных. Их огромное количество, но вот 7 основных энергетических центров. И, по сути дела, желания, как таковые, они могут соответствовать разным чакрам, то есть по разной степени возвышенности вибраций, частоты вибраций.
Рассортировать их можно так?
Да, можно очень легко соотнести желания с теми чакрами, на которых вот энергетика которых они связаны. И это может быть, как бы даст понимание того, что такое чакры, потому что вот эти вот объяснения такие, одно непонятное слово объясняется через другие непонятные слова, но в целом ведическое знание, оно очень практично, то есть это означает, что вы, услышав его, можете при правильной интерпретации его, при правильном использовании, буквально использовать в своей жизни, то есть изменить свою жизнь посредством него. И в отношении чакр, когда говорят, здесь ситуация очень простая. То есть, если пойти снизу, у нас есть Муладхара чакра, да, и она, суть, как бы ее основная идея состоит в выживании. То есть, когда вот это...
Желание
вот,
просто выжить.
Да, просто выжить. Просто выжить,
такое.
Сохранить свою целостность. И оно может быть на разных уровнях реализоваться. На уровне тела, да, физическое выживание, на уровне ума, например, независимость от кого-то, да, выживать как самостоятельная единица, как свободная единица и так далее. Вторая чакра – это в целом можно сказать, что она связана с наслаждениями. То есть там слово «желание», но так как у нас желание другой немного, контекст более широко мы берем, то здесь речь идет о наслаждениях, именно о чувственных наслаждениях. То есть когда мы свои чувства кормим материальные, то, что нам приносит мимолетную радость. Те люди, которые уже достаточно давно топчут эту планету, они знают, что к какому-то времени разумный человек, он приходит к пониманию, что кормить долго свои материальные чувства – это поведение глупца, говорится. Потому что чувства имеют природу огня. Если мы бросаем в него постоянно дрова, да, они просто сгорают. И как бы... то мимолетное желание погреться, оно проходит, а в лесу, в котором мы находимся, да, холодно постоянно. Поэтому нужно понять, что на второй чакре вы далеко не уедете, именно чакра удовлетворения своих чувств. И третья чакра, это она обеспечивает желание, с одной стороны, структурировать, организовать какое-то восприятие, какие-то процессы внешние. А с другой стороны, оно связано с тем, что когда эти процессы как бы уже прояснены, то энергия такова, что она способствует желанию управлять, то есть такое желание власти, можно сказать. И вот если взять вот эти вот три чакры, то вот современная культура, она очень активно эти темы обыгрывает. Если вы возьмете подавляющее большинство фильмов, широкопрокатных фильмов, да, то... практически в каждом фильме будет вопрос выживания. Угу. Там постоянно бегают с пистолетами, с автоматами, друг друга убивают. Постоянно сцены насилия, агрессии. То есть это опускает восприятие того, кто это смотрит. Автоматически его сознание спускается постепенно вот до этого уровня. Второй момент – это в этих фильмах равнозначно, наверное, первому по объему – это наслаждение. То есть в большинстве фильмов, триллерах, да, так или иначе речь идет о каком-то или чемоданчике с деньгами, или каком-то эквиваленте в виде вещи, который сулит человеку возможность потом эти деньги потратить на себя для своего удовольствия. И третья часть – это уже в меньшей степени это желание именно власти, именно желание управления. Но если посмотреть, то первые две чакры, они как бы, вот эти вот энергетика, она очень активно задействуется в современной массовой культуре. Поэтому для людей, которые как-то интересуются, да, то есть наши слушатели, они, я так понимаю, их привлекает ведическое знание в его целостности, в его том потенциале огромном, который в нем заложен, то нужно беречься этих вещей, потому что даже если вы как бы даже понимаете все, о чем идет речь, да, понимаете, что вот в эти фильмы они несут некоторые установки, некоторые стереотипы постепенно навязываются. Кстати, делается это тоже через звук. Вот вся реклама, если посмотреть, самая тонкая форма, звук, самая тонкая форма материи, он входит в уши, и бессознательно мы уже усваиваем все те ценности, которые на самом глубоком уровне в этом звуке заложены.
А вот желание управлять, вы сказали, на уровне третьей чакры, это вообще позитивное желание или негативное? Как к нему относиться?
Здесь вопрос мотива. То есть управлять для чего? То есть какая цель, какой подтекст? и в зависимости от... То есть, например, человек может хотеть, видя, скажем так, бардак, да, условно говоря, он хочет взять власть в свои руки, чтобы, ну, принести благо тем людям, которые от этого зависят. Это как бы один вопрос, да, гуна благости в основе, потому что делается для других людей. Если это делается, опять же, с целью направить на себя плоды или результаты этой деятельности, да, или уважение какое-то получить, то это принципиально другой эпицентр всей энергии.
А вот я знаю, что есть варны, да, вернее, кшатри, да, есть
варны,
такие,
да.
Варны кшатриев, то есть это правители, воины или правители. Если человек относится к этой варне, значит ли это, что у него очень развита третья чакра? Или не только это, как это вообще воспринимать?
Кшатри это можно сейчас перевести как военные или управленцы. Это хорошие менеджеры, в них проявлено это кшатрийское начало. И она, безусловно, нужна, она должна работать. Мужчина, она работает активнее. Третий чакр, поэтому все-таки делает и мужское. Вот. И здесь надо понимать, что кшатри, когда это делали, у них было определенное как бы настроение, вот та базовая ценность, которая на уровне культуры впитывалась в той среде. И для кшатрия высшей ценностью является справедливость. То есть он следит за порядком, за законностью происходящего, в этом его предназначении.
То есть это желание управлять на самом высоком уровне, благостном уровне, да?
Да, для того, чтобы как бы сама культура ведическая, вот система варнашрамы, да, варнашрам что значит? Варны – это как раз деление общества на четыре сословия, которые вы упомянули. Варны еще переводится как цвета, помимо прочего. Четыре сословия – это ученые, интеллектуальная элита, кого называли браманами. У них, кстати говоря, вот эта вот высшая ценность, она была, это знание. То есть браманы, они были направлены на трансцендентное, на познание высшего, на познание высшей абсолютной истины. И знание как бы было вот этим лейтмотивом всех их деятельности, глубинная самая мотивация. Кшатри, они были ориентированы именно на справедливость, на чувство справедливости, исполнение закона. То есть кшатри, он мог, не колеблясь, лишить жизни другое живое существо, если это соответствовало закону, и никаких последствий, никаких греховных реакций он не нес за это. А с другой стороны, правители, то есть любую организацию, если взять, ну, на самом как бы большом уровне это было страны, да, то говорилось в шастрах, что правитель, он несет 1/6 кармы всего своего населения, всех своих подданных. То есть если он правильно управляет, если он поддерживает законность, да, и люди процветают, люди развиваются, благочестивая деятельность, соответствующая предписаниям шастр, то 1/6 объем всего благочестия шел в зачет вот этого правителя.
Да, мы вот как раз эту тему затронули во вторник в прямом эфире с Алексеем Маховым, наши слушатели это слышали, это очень интересно. А вот вы затронули, на мой взгляд, очень интересные тоже темы, то, что касается желаний по чакрам. Давайте подробно более перейдем к следующим чакрам,
да,
если
то
можно.
Есть... Мы сюда перешли, когда мы, у нас пошла речь о современной культуре, да, то есть первые две чакры очень активно задействованы, и по факту до четвертой чакры даже не доходят. То есть до уровня сердечной чакры, на котором человек, когда эта энергия как бы задействована, она работает активно, он осознает единство всего сущего, единую природу всех живых существ. То есть это чакра такого гармонии, чакра гармонии, понимание, что мы все суть одну природу имеем, да, на уровне абсолютной реальности. И совершенно естественным образом вытекают вот эти принципы, которые мы обсуждали на одной из прошлых программ. Вот принцип Ахимса, он автоматически из этого выходит. Если мы с вами суть одной крови, да, как
говорим, Ахимса Маугли. Это что, напомните,
Ахимса,
пожалуйста?
Это не причинение вреда. Не причинение вреда. То есть Химса – это вред, Ахимса – как отрицание. И если смотреть дальше, то у нас пятая чакра, это можно сказать, что творчество, вся энергия, творческая энергия, вдохновение, энтузиазма, да, она реализуется именно на вишудха-чакре, на горловой чакре. Дальше идет у нас это именно познание, да, как такой процесс глубинного видения сути вещей, когда подавляющее большинство людей, когда сейчас воспринимают объекты, да, этого мира, они видят форму, по сути дела. То есть мы видим форму, мы имеем представление вот по органам чувств, да, какие энергии задействованы, там температура, вес, как она выглядит, как она пахнет. И говорится, что чувства, когда получают эту информацию, то она проходит через ум, через разум, и на том уровне, на уровне читты, на уровне, можно сказать, энергии сознания, наверное, воспроизводится копия этого объекта, но одной копии недостаточно, потому что каждому объекту предшествует, сопутствует определенное знание, то есть представление о что это, зачем оно, как оно используется, к чему оно может привести, да. И человек это знание либо получает на собственном опыте, да, то есть он просто попробовал этот объект, понял, что его можно так-то и так-то использовать. Это знание закрепилось на уровне ярлыка, да, вот к этому объекту в будущем. Или он получает это знание от внешнего какого-то источника. То есть или ему кто-то сказал, рассказал, что это можно так-то делать. И это как раз очень интересная тема. Вообще в целом знание, что природа знания истинного, она не может быть познана через восприятие, через чувств. Она имеет именно природу внешнего откровения, когда информация получается от другого источника, авторитетного источника. Это мы, наверное, потом коснемся. Давайте с чакрами действительно закончим.
Да, давайте, интересно очень.
И последняя как бы чакра, это чакра Сахасрара. Говорится, что это тысячелепестковый лотос. Она как раз ответственна вот за все наши проявления в сторону божественного, в сторону поиска абсолютной истины. То есть это чакра абсолютно духовная. Вот как говорят, что наша самая нижняя чакра, да, Муладхара, является высшей для животного царства, то также наша чакра Сахасрара самая высшая из доступных нам энергий, спектра энергии, да. Надо понимать, что мы как человеческие формы живем в ограниченном спектре энергии, функционируем, он очень широк. Так же, как мы видим малую часть из возможного электромагнитного диапазона и слышим очень маленькую часть из звукового, из диапазона вибраций, мы точно так же занимаем очень незначительное место в сфере энергии. И та форма, которую в случае благочестивой возвышенной жизни мы можем получить, то есть она как раз может состоять в том, что та низшая чакра, которая у нас будет потом, это будет соответствовать нашей сахасрара чакре.
Угу, то есть будут чакры все выше и выше.
Да.
Угу, интересно как.
И вот в продолжении этого же интересное есть такое описание, что вот говорится философии, да, глубинной философии вайшнавизма, в сути, как бы в ядре христианской философии, там высшей ценностью является, высшей ценностью и целью является любовь к Богу. Угу. Возлюби Бога своего как самого себя, всем своим сердцем, всем своим существом. И эту любовь они описывают, как вот есть определенные ступени, на которые эта любовь реализовалась, то есть там разные уровни. И говорится, что та любовь, которую мы можем здесь достигнуть в этой форме, да, это любовь, когда человек уже погружается в очень возвышенные переживания. Там есть описание, некоторые признаки бхавы в теле проявляются, когда у людей самопроизвольно начинают течь слезы из глаз, эти слезы не останавливаются, они могут промочить всю одежду, такой объем этих слез, что волосы на теле встают дыбом, да, начинают мурашки бегать очень активно, человек периодически теряет сознание, то есть такое очень аффективное состояние. И причина его в том, что наше тело физическое, оно просто не способно переносить, переваривать те эмоции, те высоту тех вибраций. То есть чисто энергетически у нас уже пробки просто вырубают, выливают.
Нужно менять вылетают. Тело.
Да, нужно менять тело. Ну, за этим следят определенные личности. Они как бы смотрят, что когда ты уже созрел, да, ты просто оставляешь эту свою форму. И говорится, что те эмоции, самые возвышенные, которые мы можем здесь пережить, и уже тело перегревается, да, не держит, это является лишь начальной стадией, то есть одним из первых шагов, которые эмоции, которые потом получают развитие там. То есть это самая основа основ. То есть можно себе представить, что объемы, пределы совершенства, насколько они высоки.
Нет пределов у совершенства.
Да.
Спасибо, спасибо, Женя, за эти комментарии. Я зачитываю следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, можно ли как-то избавиться от желаний, которые были в прошлых жизнях и исполняются в этой? Какие есть для этого способы? Ну, в общем-то, вопрос созвучен угу. с предыдущим. Но, может быть, что-то еще добавите к такой
да,
формулировке?
Я только хочу сказать, что не надо путать желания прошлых жизней и те последствия, которые мы получаем как карму в этой жизни. Это разные вещи. То есть желание растет, цветет, приносит плод, и этот плод кармы мы как бы здесь пожинаем. И говорится, что эта карма неотвратима, и как позитивная карма, да, хорошая, благочестивая, так и карма плохая. И хорошую карму, как вы думаете, знаете, уже мы отрабатываем на райских планетах, да, именно отрабатываем, здесь слово уместно, сейчас одну историю расскажу, угу. которую слышал от Гадецкого на фестивале. А вторую карму мы отрабатываем на адских планетах. Говорится, что эти системы, верхняя и нижняя, да, системы, они созданы как раз для того, чтобы отработать карму, а средние планетарные системы, они созданы для того, чтобы карму заработать, наработать.
Угу.
И этим именно и ценны средние планетарные системы, и даже многие возвышенные личности, полубоги, они приходят сюда, и исходя из этих соображений.
А мы, насколько я понимаю, находимся на средней
да,
планетарной системе.
Раз...
Земля к этому относится.
Да, мы как раз на средней планетарной.
Вы говорили,
история.
Что историю. Давайте
история
перед
есть.
Тем, как вы расскажете историю, я напомню всем нашим слушателям, что у нас принимаются вопросы по теме могущества звука и по теме у нас сила желаний. На ваши вопросы отвечает Евгений Койнов в рамках этих тем. Присылайте их, пожалуйста, к нам на e-mail radiosobachka.torsunov.ru, а также вы можете лично поучаствовать в нашем эфире, чтобы мы услышали ваш приятный голос. Звоните к нам по скайпу Аюрведа Радио одним словом, имя в скайпе. Пожалуйста, дозванивайтесь, не переживайте, что прервете наш эфир. Я вас подключу к нашей беседе именно в тот момент, когда это будет нужно. Итак, мы слушаем внимательно интересную историю от Евгения Койнова.
От Гадецкого, скорее.
Хорошо.
История такая, про как раз неотвратимость кармы. Жил один царь. Очевидно, что у него был очень большой запас благочестия, коль скоро он получил рождение в кшатрийской семье. Он управлял государством и получал, то есть, все формы, то есть, наслаждения, которые только можно представить. И говорилось, что в какой-то момент ему настолько уже присытился этими каждодневными удовлетворениями чувств, то есть было определенное у него расписание, в какой момент его халмой, халхавой, там почему-то слово активно использовал, что его кормили халой, вот в какой момент там омовение с маслом, осыпание лепестками роз и прочее. И говорится, что ему настолько это все надоело, что он решил сбежать просто из своего дворца, куда глаза глядят.
Ну, конечно, если каждый день только халвой будут кормить, можно сбежать.
Это очевидно, как
ему картошечки, может, хотелось просто жареные.
Форма метафоры. Да, но его желания все удовлетворялись, тем не менее. То есть любое желание удовлетворялось. Вот, и он решил все-таки сбежать от этой жизни. Но там халва не случайно, потому что она имеет центральное место в этой истории. И говорится, что он просто побежал, не глядя, как бы добежал и упал где-то в поле. И... Да, за ним еще погнались его охранники, стражники. И он как бы упал с таким твердым желанием, что вот что бы сейчас ни происходило, я буду лежать, вот зажмурюсь, ничего смотреть не буду, слушать не буду, вот в себя уйду и как пусть что хотят делают, достало мне все это. Вот убежал, значит, грохнулся там где-то на землю, и, значит, лежит, ждет, наверное, когда прибегут. И мимо как раз проезжал один купец. Проезжал купец, и он как бы едет и смотрит, что лежит, что-то лежит. Блестит, доспехи блестят в лучах солнца. И он, значит, подбегает, смотрит, лежит какой-то человек знатный, то есть явно такой очень обеспеченный, состоятельный. И в этот момент, как бы, когда он это видит, этому купцу в голову приходит мысль, такая очень странная, наверное, дикая, что, возможно, как бы этот человек, он потерял сознание от голода. Он потерял сознание от голода, и он подумал, что его надо накормить.
Халвой.
Да. И у него с собой была халва, и он взял как бы... То есть он попытался открыть рот, чтобы положить кусочек, но царь как бы держал зубы очень тесно, стиснутыми сильно. Да, ему ничего не пришлось, кроме как взять нож, как бы открыть челюсть и закинуть эту халву, закрыть рот, чтобы он проглотил. И здесь халва как раз она является таким символом неотвратимости кармы. В данном случае хорошей кармы, положительной. Но тем не менее... Она все равно нас догонит. Поэтому смысл деятельности, если подвести как бы какой-то логический итог, потому что было сказано, состоит в том, что карму, последствия, насчет определенной деятельности, да, которой мы занимаемся, но есть деятельность, которая не несет кармы. То есть в шастрах она называется словом акарма, а как приставка, отрицающая карму, то есть то, что не несет последствий. И эта деятельность, она направлена полностью в сферу трансцендентного, в сферу познаний Бога, в сферу познаний Бхагавана, как я уже говорил на одном из прошлых эфиров, этот термин.
Да-да-да.
Слово «Бог», по сути дела, оно тоже произошло от слова «Бхагаван», однокоренное слово. И именно духовная деятельность, деятельность на уровне души, так как она не принадлежит этому миру, она полностью трансцендентна этому миру, то есть не зависит от него никак, она не несет последствий, и более того, она в итоге вызволяет душу из этого мира. Говорится, что этот мир, он подобен темнице или крепости, и вот эта энергия, которая здесь всем управляет, называется Махамая, да, это Парвати, аспект Парвати, супруги Господа Шивы. И одно из имен как раз Парвати – это Дурга. И Дурга как раз с санскрита переводится как «крепость». И когда ачарья, учителя, они касаются этой темы, они материальный мир называют больницей или сумасшедшим домом. Еще есть как бы такое. То есть это связано с тем, что мы безумны в том смысле, что мы отождествляем себя со своим телом. Это не что иное, как безумие. Вот. Это такой пространный ответ на какой-то простой вопрос был, кажется.
Спасибо. Спасибо вам за ответы. И у нас еще один вопрос остался пока на этот момент от Натальи. Он от Натальи из Киева. Наталья пишет: «Я христианка, практикую Иисусову молитву, но пою еще вайшнавские и буддийские мантры. Нет ли каких-то предостережений для такого смешения вибраций? Или для обычных людей это несущественно? Слышала, что с какого-то уровня духовного опыта смешение традиций нежелательно».
Да, мы касались этого вопроса на одном из прошлых эфиров.
Угу.
То есть на начальных этапах развития действительно, мы практически все на начальных этапах развития находимся, то это вопрос практики, это лишь форма. То есть здесь гораздо большее значение имеет именно чистота мотивов, потому что когда человек по форме вроде занимается духовной практикой, да, кто-то делает, то есть то, что должно выглядеть симптоматично, как духовная практика. Ну, то есть, ходит в церковь и крестится, например, да, ставит свечки, заказывает упокойные службы. В вайшнавской традиции поет баджаны, кушает прасад, да, или читает мантру. То это еще не указывает на то, что эта деятельность является духовной. Говорится, что чтобы разделить эту деятельность, внешнего признака недостаточно. То есть, в принципе, вообще нет критерия по внешнему признаку, по внешним проявлениям понять, что за деятельностью занимается человек. И определить это могут только те возвышенные души, учителя, которые способны смотреть прямо в сердце и читать в нем, да, мотивацию человека, либо уже полубоги. И именно мотивация, она в итоге решает, какая деятельность духовна. Например, можно духовно грузить вагоны с углем.
Угу.
Если ты машешь лопатой, но при этом всю свою деятельность, все свое внимание сосредотачиваешь на абсолютной истине в любом из ее аспектов, в любой из ее формы, в любой из аватар. То есть, когда вот эта вибрация, трансцендентная вибрация входит в сознание и отзывается там, то любая деятельность автоматически одухотворяется. Есть такая притча очень известная, когда двое мудрецов подходят к одному из городов и видеть, что идет активный какой-то процесс, стройка какая-то очевидна, потому что люди таскают камни в гору. И они подходят к одному из таких рабочих и спрашивают: «Что ты делаешь?» Он отвечает: «Я таскаю камни». Они подходят ко второму, задают тот же вопрос. Он говорит: «Я зарабатываю на пропитание своей семье».
Угу.
И когда они спрашивают третьего, он им отвечает: «Я строю храм Господа».
Угу.
То есть на внешнем плане они занимаются одним и тем же, но их деятельность принципиально разнится.
То есть последний человек видел конечную цель, как минимум, и получается тут даже духовная цель у него. не просто стройка.
Да, не просто видел, но соотносил то маленькое дело, которое он делает, именно с большим. Это вопрос принятия ответственности. Говорится, что человек, который принял ответственность, а нужно сказать, что для нашего времени это очень высокий духовный уровень, именно духовный. Что это означает? Это как раз на этом примере очень хорошо понятно, что когда вы чем-то занимаетесь, да, вы должны понимать, что является как бы конечной целью, зачем все это делается, отдавать в этом отчет. И это как бы и автоматически отвечать за это. То есть интересоваться, что вообще делается, да, как это можно сделать лучше, а не ограничиваться своим маленьким полем деятельности, той, может быть, с вашей точки зрения, незначительной работой, которую вы делаете, да, и все свое внимание сфокусировать только на этом. То есть нужно понимать, что ответственность – это такой принципиальный момент, и человек, принявший ответственность, он сразу принимает ее за весь объем и за результат.
Вот. Спасибо. Ну что, переходим к следующему вопросу, Евгений.
А не последний был? Еще есть? Давайте.
Да, это я зачитала те вопросы, которые к нам приходили на протяжении этих двух недель от прошлого эфира до этого. А теперь пришли вопросы, которые уже во время сегодняшней нашей беседы поступили к нам на e-mail radiosobachka.tarsunov.ru, и пишет Лена. «У вас очень красивый голос, Евгений. У меня тоже неплохой. Но я говорю тихо по сравнению с другими. Причем самой мне кажется, что я говорю нормально и слышу хорошо себя. Может, у меня просто хороший слух? После джапы я замечаю, что говорить громче легче. В остальное время, когда просят говорить громче, делаю это с трудом или мне приходится кричать, так как я не могу говорить нормально, чтобы другим было слышно. Я училась в музыкальной школе 7 лет, пела около 10 лет в хоре. То есть голос был, если можно так сказать, развивался, тем не менее. Что бы вы посоветовали в моем случае?»
Здесь есть два ответа. Первый, он касается вот какого аспекта. Если голос действительно настроен, то вопросов нет. Но если он не настроен, о чем это говорит? Что человеческий голос, да, у него есть такой параметр, как высота тона. То есть, чем выше высота тона, да, тем высокий голос. Чем ниже эта частота, тем более низкий. И само как бы природа звукоизвлечения, она такова, что эта высота тона, она определяется исключительно анатомическими параметрами нашего физического тела. И речь идет даже не о голосовых связках, как могут предположить большинство радиослушателей, потому что есть распространенный стереотип, что голос источником звука в голосе, да, являются голосовые связки. Это на самом деле не так, и есть очень простая проверка этого тезиса. Если вы посмотрите частоту колебаний, длину волны, да, длина волны, правильнее сказать, которая соответствует вашим голосовым связкам, то у мужчины, у среднего баритона, эти голосовые связки должны быть в районе что-то 15-17 сантиметров, что, очевидно, не так. Это означает, что есть другой источник. Еще до голосовых связок наш голос формируется на уровне бронхиального дерева, то есть это система труб, да? Есть главная трубка, это трахея, потом идут две главные трубы, это правая и левая бронхи, и потом идет дальше система, такое бинарное дерево, когда они двоятся. И, по сути дела, каждая трубочка, она может звучать, да? Вы знаете, если в бутылку дуть, известный пример.
Сразу вспоминается учебник по анатомии со школы и такой рисунок.
Да, и каждая труба, трубка вот эта, она может звучать, по сути. И голос на уровне именно своей силы, на уровне основы звука, он формируется на уровне бронхиального дерева. То есть эта система начинает резонировать как целое. Человеку, у которого хорошо поставлен голос, про него говорят, что у него грудной звук, грудной голос, да, и если положить руку на грудь, то когда звукоизвлечение работает правильно, то под рукой вы ощутите совершенно конкретные вибрации, вот, и голос настроен правильно, это означает, что тот базовый тон, от которого вы строите свой голос, которым вы сейчас пользуетесь, он совпадает с тем тоном, заложенным природой, самой анатомией. Улавливаете? Алис, вы поняли?
Да, приблизительно, да.
То есть это чисто параметр, который совершенно конкретен для человека, И этот термин, есть специальный термин, даже используют примарный тон, есть такой термин. Или еще говорят normal frequency, на английском языке нормальная частота переводится, то есть та основа. Mm-hmm. Примарный тон, природный голос, есть такие слова в технике настройки. И если голос у вас настроен, да, вы говорите, что вы пели 10 лет, и голос, в принципе, есть. Хотя это не параметр, потому что сами вокальные педагоги, они замечают такой факт, что из всех педагогов у них КПД самый низкий. То есть не понимают как бы сути явления, не понимают природы звукоизвлечения, а в результате не могут как бы научить передать. Uh-huh. И если с этим все нормально, если у вас голос действительно настроен на чистоту, то второй момент, нужно понимать, что голос является лишь выражением, конечным плодом тех процессов, которые происходят до этого в тонком теле, да? То есть очевидная вещь – это вот, например, даже на уровне большинства школ постановки голоса, они очень активно говорят про эмоции, да, что голос выражает эмоции, настроение. Любой звук, даже самый короткий, вы издаете, вы говорите по телефону «Алло», и ваша подруга на другом конце провода может сказать, почему у тебя такое плохое настроение сразу. То есть вы всего один звук издали, и вся эта информация, она уже в звуке зашита. Но мы с вами слушали, наверное, предыдущие эфиры, кто-то из вас и помнит, что это звук природы, его уходит еще тоньше, то есть на уровень вплоть до желаний, касаясь нашей темы. И если у вас как бы не звучит голос, хотя он настроен, то это означает, что просто не хватает какого-то качества энергии, которое бы реализовалось посредством голоса как инструмента.
А где взять эту энергию?
А энергия – это не та вещь, которой мы можем управлять.
Угу.
Энергия выделяется сверху, выделяется по карме, да, он как-то распланирован. Есть определенный, например, запас благочестия, он расходуется, нужно быть с ним аккуратным.
Ну, а заслужить можно эту энергию?
Да, иначе бы все было очень тяжко. Эту энергию можно заслужить, то, что называют благочестивой деятельностью, как раз она дает запас благочестия. Что касается энергии, то определенные качества энергии, они выделяются под задачи, которые решает человек. И здесь мы подходим к одному интересному моменту, плавно, к тому, что, вот смотрите, в рамках того мировоззрения, в котором мы сейчас живем, я даже себя не буду исключать из этого списка, потому что я за собой замечаю такие вещи, что вроде внешне как бы ты понимаешь всю красоту и глубину ведического знания, да, и как бы хочешь реализовать свою жизнь по этим принципам, но по факту очень часто ловишь себя на том, что бессознательно продолжаешь реализовывать те ценности мировоззренческие, которые были уже заложены, которые существуют где-то на уровне бессознательного и продолжают работать. И этот процесс очень небыстрый. Говорится, например, что вот процесс очистки сердца, основная стадия, которая занимается именно самой очисткой, да, занимает в случае интенсивной практики 15 лет. Я не хочу никого как бы пугать, но это очень недешевый как бы плод, очень ценная вещь, она задешево не достается, нужно приложить усилия. И по факту оказывается, что наше мировоззрение, оно как бы определяет в итоге все эти вещи, да. И смотрите, я говорю, что точка приложения энергии. Если вы были воспитаны и выросли в мировоззрении, которая объявляет высшей ценностью человеческой жизни наслаждение, то есть это звучит очень просто, как живем всего один раз, нужно взять от жизни все, да, и это западная парадигма, это культура общества потребления, которая сейчас доминирует в большинстве стран, очень много людей сейчас вовлечены в этот процесс, то, смотрите, энергия вроде как выделяется, но вы автоматически ее пускаете на удовлетворение себя, на наслаждение своих чувств. Очень простой как бы пример, когда вы это можете заметить. Вот смотрите, например, вдохновение и энтузиазм – это тоже энергия, да? Она в какой-то момент появляется, в какой-то момент исчезает, но мы ее не контролируем. Вот художники ищут вдохновение, ждут музу, когда прилетит и вселит.
Да, вот дано или не дано.
Да, дано или не дано. Хотя эта вещь очень подвижная. Кстати говоря, звук, грубый звук вайкари, он как раз соотносится с энергией вдохновения, с крией шакти, с энергией способности созидать, да, энергия энтузиазма, она приходит со звуком, то есть это один из способов, но смысл вот в чем, что, предположим, вы ее получили, и у вас есть вдохновение что-то сделать ценное, Но при этом ваш ум, так как его природа наслаждаться, он очень тянется ко всему, что ему нравится, то, что наслаждает чувство, то ум как бы говорит: о, классно, у нас хорошее настроение, энтузиазм, давай вот сейчас перекусим. Мы перекусим, а потом займемся этим делом. Да, вы идете, лезете к холодильнику, открываете, смотрите, там пусто. Он говорит: о, окей, давайте сходим в магазин, сейчас купим продукты, как за одну неделю затаримся, потом покушаем. И вот эта вот цепочка, если кто внимательно наблюдал за своим умом, здесь нужна именно точка зрения, когда ум воспринимается как нечто внешнее в отношении вас. Это действительно так. Ум – это некоторый механизм, причем очень простой механизм, который действует на очень простых принципах. И человек, который как бы отождествляет себя с умом, кроме страданий, он мало на что может рассчитывать в этом мире со временем. Поэтому ум, он вот таким образом эту энергию пытается перенаправить и направить ее на удовлетворение своих чувств.
В чем простота этого механизма?
А в чем простота, словах, что он принимает то, что ему нравится, и отвергает то, что ему не нравится?
То есть нравится или не нравится?
Нравится, делаю, не нравится, не делаю, да.
Кнопка 1 и кнопка 2, и все.
Да,
других,
да,
нет,
очень,
систем.
Очень простой принцип.
Понятно.
На основе своей. Там еще есть некоторые функции, как бы, но сам принцип функционирования ума, он именно на этой концепции строится. И смотрите, энергия пришла, да, вам ее выделили, наверное, на какие-то цели, возможно, важные, но вы ее пустили на себя, вам опять выделяют, выпускаете на себя. И те личности, которые регулируют этот процесс, они понимают, что вы чего-то не понимаете. Потому что вот, как вот мальчику говорят: на тебе 50 рублей, сходи, принеси нам еды. Мальчик уходит, покупает мороженое, ходит в зоопарк. Ему говорят: держи 30 рублей, он опять делает. И в конце концов совершенно очевидно, что мальчику в конце концов ничего не дадут. И это проявляется как раз в том, что очень многие люди в каком-то возрасте начинают ощущать чувство апатии, бесцельности, бессмысленности, нежелания жить. То есть я ездил в набережные Челны сейчас с семинаром. И как раз там в конце семинара как бы подходили люди, которые озвучивали вот именно вот эти проблемы в своей жизни, что ничего не греет, ничего не хочу, ничего не нравится.
Апатия.
Апатия,
такая.
Да, апатия, депрессия. И это как раз связано с тем, что существо, человеческое существо, оно злоупотребляет той энергией, то есть оно считает, что эта энергия принадлежит ему. В этом есть большая иллюзия и большая ловушка. И нужно понимать, что ни энергия, ни тело грубое, ни тело тонкое, ни эмоции не принадлежат нам. Это определенные инструменты, которые создались для конкретных целей. И как бы все произойдет тогда, когда эти цели будут прояснены и инструменты будут задействованы по назначению. Но в рамках мировоззрения, которое эти вещи постулирует, это просто невозможно сделать. В парадигме западной культуры это вообще не имеет никакой ценности, то, что я сейчас сказал. Поэтому, так или иначе, все знание, оно соотносится с тем мировоззрением, которое в вашем сердце уже есть. И вопрос, насколько вы как бы вообще в целом осознаете.
Евгений, я вот хочу заметить, что у нас больше 40 минут эфира уже прошло, а вопросов приходит довольно много. Я предлагаю вам на сегодня поотвечать еще на несколько вопросов, как
Давайте,
вы смотрите,
отлично,
да?
Хорошо.
Посвятим сегодняшнюю беседу именно ответам на вопросы, тем более, что интересные ответы сегодня звучат. Кстати, по поводу того, что к нам пришло очень много вопросов, если вы хотите лично успеть задать свой вопрос вне очереди, вы можете дозвониться к нам по Skype и попасть непосредственно в прямой эфир и лично пообщаться с Евгением, который отвечает на ваши вопросы, касаемые силы желаний и могущества звука. Пока же я зачитываю то, что к нам пришло на e-mail, пишет Марта. Можно ли желать человеку развития и изменений глубоких, или лучше просто желать счастья, а человек сам начнет меняться, когда ему будет нужно?
Да. Здесь в этом вопросе как бы основной момент в том, что не нужно очень сильно детализировать, что вы хотите пожелать. То есть это примерно как деньги. Вот я тебе, Олеся, я вам, Олеся, даю денежку, да, и говорю, что вы эту денежку должны потратить вот на это и на это.
Угу.
Но у вас как бы есть свое представление о том, куда вы эти деньги можете потратить.
Ну да, какое-то ограничение такое.
Нужно как бы, да, пожелать, то есть пожелать человеку, например, духовного развития, да, то есть эта энергия духовная, она входит в его жизнь, и она будет направлена туда, где она наиболее необходима. И также универсальная формула «Я желаю тебе счастья», она очень хорошо работает. То есть вы почувствуете, если вы делаете эту практику, да, которую Олег Геннадьевич постоянно, и неспроста, не зря, это на самом деле очень глубокая вещь, которая может очень сильно изменить вашу жизнь. Вот это «Я желаю тебе счастья». Если вы это делаете вот из чувства долга и не чувствуете каких-то изменений, каких-то движений на уровне сердца, значит, вы делаете что-то неправильно. А неправильно здесь одно большое может быть, скорее всего, вот в чем, что вы не хотите этого искренне.
Угу.
И когда вы это делаете, нужно просто в своем сердце найти вот этот хотя бы слабый отблеск того, что вы действительно желаете в отношении человека, и силой звука раздуть этот тлеющий, может быть, уголек. И в конце, когда он начнет гореть, вы ощутите совершенно очень ясные переживания на уровне эмоций, на уровне физического тела. Это по-разному описывают люди. Но в любом случае эти переживания, они являются вдохновляющими. Они убеждают людей в том, что эта практика действительно работает, потому что я чувствую как бы обратную связь. Это обратная связь интуитивно. Они понимают, что она очень позитивно несет благо как в их жизни, так и в жизни тех людей, которые направлены вот эта вот энергия.
Угу. Спасибо. А к этому моменту вот два человека дали понять, что хотят попасть в прямой эфир, и я по очереди их подключаю к нашей беседе. Звоню кому? Смотрим Андрею. Андрей первый дозвонился, и я попытаюсь сейчас его присоединить к нам. Итак, идет дозвон. Вот я вижу, Андрей появился. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Вы уже в прямом эфире, Андрей, пожалуйста, задавайте свой вопрос Евгению.
Хорошо. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел бы спросить по поводу такой практики, есть мауна, то есть молчание, как переводится, я помню.
Угу.
И, в общем, когда молчишь, сила звука увеличивается, но нужно молчать там в определенное время, там день помолчать в неделю. Угу. Вот я хотел бы узнать... как именно нужно молчать, и вот мелочи, детали, насколько это усиливает силу звука и остальные детали, в общем, вот в этом плане.
Угу. Мауна, да, практика безмолвия, она существует в разных традициях. Тут как бы смысл вот в чем. В Аюрведе говорится, что наша жизненная сила, прана, 80% этой праны расходуется именно на речь. То есть это очень затратный процесс, когда мы говорим. И когда мы говорим много и не по делу, то мы просто выкидываем свою энергию в трубу. И мауна как раз может быть направлена на то, чтобы эту энергию начать экономить. Это первый момент. Второй момент. Мауна, она является аскезой. Это аскеза речи. То есть аскеза, когда ты говоришь слова приятные человеку, есть аскеза, которая связана с тем, что ты молчишь. И помимо того запаса сил, которые любая аскеза дает, она еще позволяет прояснить в своем сознании, если внимание направлено именно на внутренние процессы, а не на внешние проявления, именно внутренние процессы, они, в них как бы вся ценность, в них как бы эта точка приложения всех наших усилий, обратная связь должна сниматься тоже по ним, то вы сможете прояснить те тонкие моменты, которые мотивируют вас какой-то деятельности, да, или прояснить, например, природу ожиданий в отношении других людей, в отношении мира, то есть увидеть ту зачастую бессознательную изнанку, которая управляет нашей жизнью в течение дня. Это очень простая, ценная практика. Достаточно один день всего дать обед помолчать, и многие люди вынесут, я думаю, ценные плоды из нее. А что касается внешнего аспекта, то она делается очень просто, просто молчишь, и все.
Угу. Спасибо вам за ответ, спасибо Андрею за звонок. И в данный момент я подключаю к нашему эфиру другого нашего слушателя, который хочет также лично задать свой вопрос, уже пару раз нам звонил. Хочет пообщаться с вами Евгений. Вот, к сожалению, не могу сказать, как его зовут. Сейчас идет дозвон, и я надеюсь, он сам сообщит нам свое имя. Ну, а пока он не берет трубочку, я напомню, что все ваши вопросы...
Алло.
Ага, хорошо, напомню об этом чуть попозже. Алло, здравствуйте, вы уже в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста.
Добрый день всем присутствующим. Алексей меня зовут.
Очень приятно.
У меня вопрос к гостю студии. Коль уж речь зашла о звуках, о голосе. У меня в жизни произошла одна не очень приятная ситуация. Я попал в происшествие на дороге. Немножечко меня поломало. Вот. И была потеря сознания. Вот. Но последнее, что я помню перед потерей сознания, это был какой-то внутренний стон, такой очень мощный, вот какой-то вот прям-таки собирающий, я бы даже сказал. И причем наблюдатели снаружи, они ничего не слышали. То есть это был какой-то вот внутренний какой-то такой вот. И причем это вряд ли было проявление чистого голоса, это именно стон какой-то общий такой, причем очень громкий. То есть такое впечатление, что громче я, наверное, и не смог бы. Угу. Вот. Мне это очень запомнилось, на меня это произвело неизгладимое совершенно впечатление. Я бы хотел как-то прояснить это, может быть, для себя, потому что непонятно абсолютно ничего.
А мне вот помнится, в одной из наших бесед Евгений рассказывал, что стон как раз обладает такой лечебной силой, и когда человек стонет, это как раз такая естественная реакция организма, как защита от чего-то, верно?
Да, это стон, но вот на грубом плане, на уровне речевой кари, он как раз запускает те целительные механизмы, которые заложены в нашем теле. А что касается тонкого стона, то, наверное, это не будет большим преувеличением сказать, что, может быть, это было приложительно, но к тонким процессам, которые, то есть, та энергия во время аварии, та тонкая энергия, которая вошла в ваше тело, разрушительная, да, и это было именно реакцией на это вторжение.
Угу. Все. Больше комментариев
нет. Спасибо вам огромное. Вы что-то прояснили. Я чувствовал что-то подобное, но вот комментарий специалиста, безусловно, важнее. Всего вам доброго.
Спасибо и вам за звонок. Всего хорошего вам. А вот еще один человек хочет с нами пообщаться. Зовут его Валера. Мне вот нравится общаться с нашими слушателями, когда они дозваниваются лично, чтобы мы слышали их голос, чтобы чувствовалась такая обратная связь. Итак, Валерий, здравствуйте. Вы же в прямом эфире.
А я хочу вот задать Евгений. Здравствуйте.
Здравствуйте. Да,
да. Интересует вопрос. Вот одурманивающие вещества, и они созданы Творцом. И с какой целью вообще они созданы, и как они вообще когда-то применялись ли какими мудрецами?
Ага, одурманивающие вещества.
Одурманивающие вещества были созданы Творцом, это факт, но это не означает, что все, что было создано Творцом, оно идет на как бы наше благо. Потому что Творец, когда создавал этот мир, он руководствовался не столько своими желаниями, сколько желаниями нашими. И это как бы было сделано для того, чтобы мы определенным образом удовлетворили свои желания в наслаждениях. И вот это одурманивающее вещество имеется в виду психоделические, да, разного рода вещества или что? Это вроде марихуаны там, или вот, например, водка тоже может быть одурманивающим веществом.
Да,
о чем
конечно.
Идет речь?
Ну, давайте все рассмотрим.
Нет, все, нам времени не хватит. Я знаю, что вот есть традиции, которые тоже претендуют на какие-то титулы духовного развития, да, они используют активно эти вещи, в частности, вот за шиваитами закреплена такая слава, когда они курят марихуану очень активно. Нужно понимать, что любая деятельность, она может быть рассматриваться в контексте одной из гун, доминирующей, которая присутствует. Да, и в случае веществ одурманивающих, это практически всегда гуна невежества, соответствующими плодами. То есть, несмотря на то, что какой-то опыт трансперсональный, да, в случае там психоделических веществ, вы можете пережить и, может быть, сделаете какие-то ценные открытия для себя, какие-то реализации в отношении того, что я не тело, самая очевидная духовная азбука, да, то в любом случае сам метод, он не является авторитетным и одобряемым с позиции вот, развития, ну, высоких стандартов. Поэтому вот вся нью-эйджевская, например, сейчас культура, она в сильной степени этим грешит, начиная с ЛСД и всем тем химическим рядом, который был создан и который, в кавычках, расширяет сознание по факту, по плодам, если судить, то ничему хорошему это не приводит. Вот. Я просто сам, как бы, у меня есть некоторый опыт до практики духовный, который я сейчас использую, и могуществе, которое я убедился, я как бы по себе знаю, что несмотря на то, что какие-то вещи я туда вынес, но по факту это принесло мне больше ущерба. Лучше бы без этого было обойтись.
Спасибо вам за ответ. Спасибо, Валера, за звонок. Еще одна слушательница также хочет присоединиться к нашему эфиру с интересным, красивым именем Гульден. Я знаю, что она уже не в первый раз слушает Аюрведа радио, уже приходили от нее вопросы. Здравствуйте, Гульден.
Здравствуйте.
Задавайте, пожалуйста, свой вопрос.
Вы знаете, я... как бы у меня горловая чакра очень сильно развита. У меня очень высокий голос. И вот, занимаясь музыкой, у меня не получается петь на низком, как бы.
Низкие ноты брать, да, не получается?
Да, низкие ноты мне тяжело брать. И вот как это связано, и можно как-то разъяснить?
Ну, здесь, видите, это как бы должна быть индивидуальная консультация. Но по факту надо сказать, что женщины, они... то есть некоторый порог, который женщины могут брать, потому что у них даже сами вот размеры бронхиального дерева, они отличаются меньшими, чем мужские. Но здесь вопрос вот в чем. Я не знаю, как настроен ваш голос, как он звучит. То есть вы, может быть, активно налегаете на головной резонатор и вот фальцетное звукоизвлечение, поэтому верхний диапазон доступен, да. И мне нужно как бы слышать, чтобы я смог как-то дать более... ценное, чтобы для вас что-то дать.
Гульден, спеть сейчас в прямом эфире сможете, чтобы Евгений вас послушал?
Да, вы можете просто взять как бы вот ноту, а протяжную, как есть, как она вам доступна.
Если хотите, конечно, это ваше, по вашему желанию.
Ой, спеть сейчас сложновато.
Хорошо, хорошо, не будем настаивать. Спасибо вам в любом случае за звонок.
Можно еще второй вопрос задать, если есть время?
Давайте кратенько, да.
А вот как развить себе, как раскрыть себе вот сердечную чакру?
Я желаю всем счастья.
Самый простой способ раскрытия.
Да, хорошо, очень спасибо. Простой, универсальный
и
способ.
И эффективный.
Да, не, как бы не обманывайтесь его простотой. Самые ценные вещи в этом мире, они имеют очень простую форму, но будучи реализованным в вашем сердце, их плоды самые сладкие, поэтому...
Спасибо. Спасибо за ваши ответы. Спасибо, Гульден, за звонок. Ну, со звонками у нас пока все. Мне хочется зачитать вопрос, который пришел на имейл. Надин спрашивает, можно ли слушать детские песни, даже если они без особого смысла? Или бывают и негативные нотки в детских песнях? Можно ли это слушать и нужно сразу выключать, если что-то не нравится?
Да. Такой вопрос двоякий.
Нужно послушать, как бы. Какие песенки.
Здесь понимаете, видимо, в какой момент, что я вот встречал такую информацию, что сама постановка вот звукоряда современной эстрады, современной музыки, она ущербна по своей природе. Это вот самый глубокий уровень, и в этом смысле, конечно, самые высокие стандарты, они будут однозначно говорить, что это должны быть только раги. Да, то есть музыка раги, мы не разговаривали о том, что такое раги в одном из прошлых эфиров?
Раги нет, по-моему, нет.
Мы, может быть, коснемся в одном из следующих, но по сути, вот можно сказать так, что раги – это реализованное в доступном для нас диапазоне, в том, что мы можем слышать, некоторое вот энергетическое пространство, в котором мы пребываем как сознание, как тонкое тело. То есть мир вокруг нас живой, можно так сказать, да, есть некоторые энергии, которые там функционируют, и эти энергии, они имеют определенную природу, определенное проявление, и это проявление в виде звука как раз соответствует рагам. Это вот как примерно как слышать дыхание мира, да, раги, они привязаны ко временам года, в течение суток разные раги могут быть, разные настроения передавать, это как вот такое звуковое отражение сути. Настроение мира.
Мне помнится, вы говорили, что есть такой раздел в ведах, как Гандхарва Веда.
Гандхарва Веда, да.
Это с этим связано, с тем, что вы
да,
только что сказали?
Да, описывает аспекты. Но раги – это в целом как бы более, занимает более даже выдающееся место, потому что вся музыка, она так или иначе строилась вот на использовании этих раг. Это некоторые такие принципиальные, фундаментальные основы. Да, и самые высокие стандарты, как я уже говорил, они заключаются в том, что слушать эти раги. И это настраивает ваше сознание вот в гармонии с внешним, настраивает его на высшее в итоге. И потом постепенно, то есть вот уже классическую музыку, например, да, то, что мы называем сейчас классикой, и что большинство людей, ну, так спонтанно могли бы отнести к гуне благости. По настроению, то, что такой некоторый образ закреплен, то это уже является сильным влиянием гуны страсти. Вот. Поэтому это вопрос стандартов, вопрос глубокий. И по факту я хочу просто посоветовать людям, что слушайте свое сердце. Вот этот недооцененный фактор очень сильный в жизни людей, когда сама наша культура, хотя что влиять на культуру, мы как бы всегда в ответе за себя сами. Спрашивать, во всяком случае, будут с нас, имейте это в виду. Поэтому вот эта потребность в авторитете и в признании какого-то внешнего, оно в каком-то объеме ценно, но не нужно его абсолютизировать в своей жизни. Поэтому учитесь слушать свое сердце. Если вы слушаете какую-то детскую песню, она в целом позитивно вызывает хорошие эмоции, у вас состояние радости, энтузиазма, вдохновения, то я бы сам такие песни слушал.
Хорошо, дорогие друзья, итак, слушайте свое сердце, но иногда не забывайте слушать Аюрведа радио, потому как здесь много чего полезного можно услышать. Ну что, у нас ровно час эфира прошел. Евгений, спасибо, что снова были с нами. Очень надеемся вас услышать ровно через неделю, в четверг, с 7 вечера, как обычно. Придете?
Да, Олеся, конечно. У меня вот еще вопрос такой. Вот сегодня те вопросы, которые были, звонки, они как бы активно задействовали вопрос именно звукоизвлечения, настройки голоса, да, то есть два или три вопроса было с этим связано. Мне вот интересно, насколько интересно людям был бы такой формат программы, когда я бы просто целенаправленно изложил вот ту информацию, которую даю на тренингах, вот саму основу, саму суть, да, чтобы вы имели представление о том, что такое наш голос как инструмент, как его правильно использовать, как он правильно работает, и как его настроить в вашем конкретном случае. Я бы дал какие-то практические вещи, и вы бы смогли позаниматься и уже получить какой-то реализованный практический плод от нашего с вами взаимодействия. Мне казалось, это более ценно, во всяком случае, для меня самого.
Хорошо, если наших слушателей это интересует, они могут об этом нам написать. Наш email radio@tarsunov.ru. Можете писать, только обязательно в теме укажите, что это к эфиру с Евгением Койновым, чтобы мы понимали, у нас достаточно много писем приходит, мы должны их сортировать и понимать, куда они и к чему. Ну что ж, тогда наш эфир на сегодня закончен. Всем спасибо. Оставайтесь вместе с Аюрведа радио.